Но вы не расстраивайтесь, вечером будет совсем иначе. Люди за свои деньги придут».
«Я не сомневаюсь», — сказал Шубин. Шубин попал в поток женщин, они расступались, одна сказала спасибо, что приехали. Чья-то рука дотронулась до его пальцев. Шубин почувствовал, что ему передают сложенный лист бумаги. Хотел положить его в карман, но Николайчик заметил и спросил.
«Что это вам дали?»
«Записку», — сказал Шубин.
«Можете отдать ее мне», — сказал Николайчик. «Вам она не нужна».
«Не беспокойтесь», — сказал Шубин. «Я собираю записки». До вечерней лекции в ДК «Текстильщик» оставалось еще часа три. Москвича не было. Шубин сказал, что дойдет до гостиницы сам. Николайчик обрадовался, сказал, что жена ждет обедать, а его язве нужна диета. И они попрощались. Возвратясь в гостиницу, Шубин попросил у горничной чаю, достал купленную утром булку и устроил себе скромный диетический обед. Потом вспомнил о записке и достал ее из кармана. Там было написано: «Как можно рассуждать о Мальвинских островах, когда у нас в городе такое тяжелое положение, но обратиться совершенно некуда? Скажите, чтобы к нам прислали корреспондента. Городу буквально угрожает опасность. Она исходит от деятельности химзавода и биокомбината. В один прекрасный день они устроят у нас эпидемию, а пока они медленно убивают наших детей, но никто не обращает внимания». Подписи не было. Шубин оставил записку на столе. Городов, где плохой воздух и вонючая вода, немало. Все на свете относительно. Ему, Шубину, хочется снова пожить в Швейцарии, а этим людям Москва кажется недосягаемым раем. Он подошел к окну. Темнело. По небу, озаренному розовым зимним закатом, тянулись горизонтальные полосы неестественного анилинового цвета. В комнате было душно. Шубин, забыв о городских ароматах, приоткрыл окно. Потом захлопнул его. Шубин решил вздремнуть. Проснулся он от того, что в комнате стояла Эля.
«Что?» — спросил Шубин, открывая глаза. «Пора?»
«У вас лицо выразительное», — сказала Эля. «У меня брат художник, Гера. На кладбище работает. На плитах вырезает буквы и венки. Хотите, к нему поедем? Он вас нарисует, лады?»
Шубин рассмеялся. Он вскочил, стараясь сделать это легко и молодо, и сразу оказался рядом с Элей. Номер был мал. Она подняла глаза и посмотрела на Шубина внимательно и серьезно. Руки сами притянули ее за плечи. Эля послушно сделала шаг вперед. Ее губы чуть разошлись, как бы ожидая поцелуя. И поцелуй получился долгим, как будто не первым, а тем десятым, сотым, от которого одно движение до близости. Рукам Шубина было неловко прижимать к себе скользкую кожу куртки. Эля вдруг оттолкнула Шубина и сказала, будто процитировала: «Не время и не место». Сам поцелуй не вызвал в ней удивления или сопротивления.
«Извини», — сказал Шубин.
«А чего извиняться? Я заводная. Если б не кожан, вы бы почувствовали. Пошли, а то Федор Семенович инфаркт хватит».
Она пошла к двери первой. Шубин натягивал Аляску и смотрел на волосы Эли. Очень густые, черные, прямые, восточные волосы, а лицо русское. «Волосы у тебя красивые», — сказал Шубин, выходя в коридор.
«Это раньше были красивые», — сказала Эля. «Я химию делала. А когда на машине стала работать, обрезала. И не жалко».
Дежурный с красной повязкой у двери поднялся, когда Шубин поравнялся с ним. Открыл дверь. «Какое тупое, злое лицо», — подумал Шубин.
«Он всегда так?» — спросил Шубин. «Ну что вы, он в людях разбирается. Другого и не заметит».
«Или его предупредили?»
«О чем предупредили?»
«Что приехал ревизор. Остановился в гостинице».
«Да какой вы ревизор?»
«Вот и я говорю. А что, не похоже?»
«Ревизоры разные бывают. Если вы ревизор, то секретный. Но вы даже не секретный».
«Почему?»
«А потому что целоваться с шофершей не полезли бы. Ревизоры свое место ценят. Если надо, им доставят какую следует. Без риска. С керамическими зубами».
Шубин улыбнулся. Он сел рядом с Элей на переднее сиденье. Она долго заводила машину, мотор взрывался шумом и тут же замолкал.
«А еще ревизоры, даже секретные, не садятся рядом с водителем», сказала она поучительно. «Люди на мелочах попадаются».
«Как шпионы», сказал Шубин. Он смотрел на ее профиль, который ему очень нравился. Он был четкий и логичный.
«Не смотрите», — сказала Эля, — «а то никогда не заведу».
Машина все же завелась и, разбрызгивая снежную жижу по асфальту, развернулась к центру.
«Расскажи мне про общество защиты природы».
«Про зеленых?» «Они себя так зовут?»
«Нет, это их так зовут. У нас в городе сейчас обществ посоздавалось. Не представляете. Я даже не все знаю и разницу не понимаю. Есть память, потом мемориал. Эти хотят памятник жертвам сталинских репрессий ставить. Потом отечество и еще родина. Ну, конечно, зеленые, а в пединституте политический клуб. Смешно, правда?»
«Это везде происходит», — сказал Шубин.
«У вас это, может, и серьезно, а у нас их всерьез никто не принимает. Все равно власть не у них».
«А ты сама принадлежишь к какому-нибудь обществу?»
«Вы с ума сошли! Мне работать надо, Митьку кормить».
«Кого?»
«У меня сын есть, в садик ходит».
«Вот не думал».
«Мне уже 25, вы что думали? Девочка!»
«А муж?» Шубину стало неловко. «Командировочный козел. Мужчина в 40 лет».
«Не беспокойтесь», — улыбнулась Эля. «Нет у меня мужа. В Томске мой муж строит новую семью. Выгнали мы его с Митькой. Так что я женщина свободная, люблю кого хочу».
Эта бравада была Шубину неприятна.
«Мне бы от получки до получки прокрутиться, не до фарфоровых зубов. Я у Федора Семеновича как личный лакей, туда-сюда, подай, привези. На себя некогда пахать. Вот и крутимся на 150 в месяц».
«А он помогает ребенку?»
«Он бы себе помог».
Москвич резко затормозил у подъезда безликого желтокирпичного клуба. Машину занесло по грязи. Эля матюкнулась сквозь зубы. Может быть, нечаянно, а может быть, специально для Шубина.
«Идите», — сказала она, — «вас в дверях встретят».
Она осталась в машине и не смотрела на Шубина, будто была обижена. Шубин поднялся по лестнице. Суетливая женщина в школьном платье с белым кружевным воротничком ждала его у вешалки.
«Вам не здесь раздеваться», — сказала она. «Вам, Юрий Сергеевич, в кабинет директора».
«Сейчас скажет», — подумал Шубин, — «что видела меня позавчера по телевизору». Но обошлось. Они прошли через буфет, где стояла длинная очередь. Шубину было ясно, что этим людям никак не управиться до начала лекции. Они будут входить и стучать стульями во время ее. В кабинете директора было натоплено. На столе стоял чай и домашние пирожки, которые, как выяснилось, испекла женщина в школьном платье. Николайчик уже восседал за столом и жевал бутерброд с ветчиной.
«Подкрепитесь», — сказал он наставительно.
«Уже надо идти».
«Подождут».
Шубин хотел было возразить, но тут понял, что страшно голоден, и совершенно неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз. Пригласили, водят по кабинетам, а чтобы покормить, это в голову не приходит. Он уселся за стол и стал жевать бутерброд. В кабинет заглядывали какие-то люди, будто узнали, что привезли редкое животное. Скорей бы домой. Вода в жидком чае противно пахла. Шубину показалось, что этот запах будет теперь преследовать его везде.